говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи, о профилактике наркомании. С вами сегодня Юлия Павлюченкова и мой соведущий, Коклюгин Николай Владимирович, врач-психиатр-нарколог, методист по профилактике зависимого поведения детей и подростков. Здравствуй, Николай.
Здравствуйте.
И наш сегодняшний гость, начальник научно-исследовательского центра Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Патыршин Ильнур Ильдарович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Итак, начнем.
В первую очередь хотелось бы начать, наверное, с печальных цифр статистики. Наверняка вы и располагаете. Может быть, опишите немножко нашу ситуацию в стране сейчас.
Ну, в этом году Государственный антинаркотический комитет проводил мониторинг наркоситуации. Были собраны данные из всех регионов статистически, были проведены социальные опросы. И в результате было подсчитано, что в настоящее время в Российской Федерации опыт употребления наркотиков имеет около 18 миллионов человек. То есть 13% российских граждан. При этом к 24 годам уже каждый пятый молодой человек пробовал наркотики. Общее число лиц, которые употребляют наркотики эпизодически, составляет 5,5 миллионов человек. А те, кто употребляет наркотики регулярно, до 3 миллионов человек. То есть цифры достаточно огромные.
Цифры колоссальные, конечно. Ну, и какие механизмы, что вот можно, как видит научно-исследовательский центр наркоконтроля, что можно в этом направлении делать в такой ситуации?
Ну, проблема заключается в том, что для того, чтобы работать с этими наркоманами, необходимо, во-первых, их выявлять. Тут очень большие проблемы существуют, потому что сейчас, к сожалению, нет достоверных учетов наркоманов. Есть профилактические учеты в наркодиспансерах, есть другие виды учетов. Но, к сожалению, у нас до сих пор существует анонимное лечение наркоманов. Это создает очень большую проблему. Очень много наркоманов вообще никуда не обращается и тоже, соответственно, никак не выявляется. То есть нет даже возможности организовать систему помощи этим людям. Поэтому самое важное, это в первую очередь попытаться все-таки выявить этих людей с тем, чтобы начать как-то им помогать. Но это только одна грань проблемы. Потому что даже если выявить тех наркоманов, которые существуют сейчас, то это вопрос, что с ними делать. Потому что, к сожалению, даже те наркоманы, которые уже сейчас обращаются за помощью, они не могут ее получить, потому что в стране отсутствует система социальной реабилитации наркоманов. К сожалению, чаще всего люди просто обращаются в наркодиспансер, с ним проводят краткий курс детоксикации, который длится пару недель. Но после этого, когда они выходят из этого наркодиспансера, у них остается эта тяга к наркомании, и они не знают, что делать, они снова увлекаются в потребление наркотиков. И, к сожалению, отсутствует система оказания помощи этим людям. Поэтому тут более важно даже не говорить столько о том, как выявлять наркоманов, а о том, что с ними делать и в целом, как выстроить эту систему оказания им помощи.
Ну, в принципе, вы правы. Только единственное, хотел сказать, что у нас служба-то есть наркологическая, и помощь какая-то оказывается, есть реабилитационные центры, есть реабилитационные отделения, хотя их немного, конечно, да, их там 4 у нас по стране, реабилитационных центра, и там какое-то количество, там более 80 реабилитационных отделений. Сейчас планируется реформируя наркологической службы, вот как-то это дальше увеличивать количество центров. И огромное количество общественных организаций, религиозных, которые занимаются социальной реабилитацией. То есть системы нет, но есть вот какие-то, да, объекты, которые занимаются этими, реализацией этих программ социальной реабилитации.
Ну, в стране действительно действуют 4 федеральных государственных наркологических реабилитационных центра. Есть также несколько реабилитационных центров, которые спонсируются на уровне субъектов в разных регионах. Тоже несколько десятков. Но число негосударственных реабилитационных центров достигает несколько сотен, около 500 или 600 этих реабилитационных центров существует на всей территории Российской Федерации. Но с этими центрами ситуация тоже достаточно сложная, потому что ряд центров являются криминальными, откровенно криминальными, в частности, вот как бы эта сеть Преображения России, которая сейчас уже больше не Преображение России, переименовано. А другие центры, которые действительно помогают наркоманам, которые подвижнические, люди на своем энтузиазме занимаются тем, что пытаются помочь людям, к сожалению, центры не получают государственную поддержку. И они фактически вынуждены как-то за счет собственных сил и средств выбиваться, там, может быть, за счет спонсоров, но нет системы оказания помощи этим людям. А в других странах, если брать, например, там Польшу, Китай, США, другие передовые страны, в них наложена система оказания помощи вот таким негосударственным реабилитационным центрам, которые помогают людям на основе системы грантов, конкурсов и так далее. И мне кажется, что в России тоже нужно развивать такую систему с тем, чтобы центры, занимающиеся помощью наркоманам, могли участвовать и получать хоть какую-то поддержку от государства.
Но об этом уже говорится не первый год. А почему же так все у нас сложно? Где камень преткновения вот в реализации такой задумки? И мы ведь знаем международный опыт, где все успешно. Почему же у нас никак не получается запустить эти механизмы?
Ну, какие-то механизмы запускаются. То есть последние, особенно года два, были определенные подвижки. То есть немножко Минэкономразвития проводил конкурс для некоммерческой организации, где несколько реабилитационных центров, насколько я знаю, участвовал, принял поддержку. Были какие-то еще другие меры, но эти меры носят пока точечный характер. Необходимо выстраивать целостную систему социальной реабилитации в стране с тем, чтобы было четко и регулярно и постоянно оказывалась помощь этим центрам, потому что самостоятельно им очень сложно выживать в это время. Но тут еще, мне кажется, было бы важно рассматривать не только в целом вопрос того, как взаимодействовать с революционными центрами, как государство должно оказать поддержку, но и вопрос о том, что делать тем людям, у которых их родственники, например, там дети или еще кто-то попали в беду. Очень часто родители, они не знают даже, куда обратиться. То есть они, вдруг выяснили, что у них сын стал наркоманом, но куда обратиться, не знают. Потому что есть откровенно коммерческие структуры, которые просто высасывают деньги, но не помогают. Есть какие-то сомнительные организации, и родители не знают, куда обратиться. Мне кажется, было бы правильно, если бы в стране была создана какая-то общая такая единая структура, может быть государственная, может быть не государственная, но которая бы пользовалась доверием обществе, которая бы знала все передовые реабилитационные центры, которые есть в стране, с тем, чтобы можно было... То есть люди, чтобы знали, вот я один телефон, и сам человек наркоман, они обращаются в этот телефон, там с ними специалисты, там, психологи, социальные работники обсуждают, там изучают ситуацию и подбирают тот реабилитационный центр, который бы наиболее подошел. То есть для кого-то там, может, подошли бы там центры там православной ориентации, для кого-то там центры, которые связаны там с казачеством, там еще с чем-то. То есть есть очень много разных центров со своей спецификой, для разных людей подходят разные центры. Вот было бы целесообразно, если бы был такой единый орган, который бы помогал всем людям, попавшим в беду, выбрать как бы индивидуальную систему, индивидуальную программу своей реабилитации и подходящий центр.
Да, это очень хорошая идея, действительно, такое создать. Ну, вообще, в принципе, что такое реабилитация вот с точки зрения ФСК России, с точки зрения научно-исследовательского центра? То есть, можете немножко пояснить?
Ну, реабилитация, если восстанавливать то, как образовалось это слово, то ре – это заново, а абилитация – это возвращение способностей, умений, навыков, оспособление заново человека. То есть проблема в том, что наркомания – это крайняя степень деградации человека. То есть человек, он постепенно теряет свои социальные навыки, он, грубо говоря, не может уже нормально общаться ни с родственниками, ни с друзьями, ни со случайными людьми, там не может уже работать, и, грубо говоря, уже даже не может ухаживать за собой, там, убирать, там, грубо говоря, посуду. То есть человек постепенно теряет свои навыки, и реабилитация включается в том, чтобы помочь человеку вернуть эти навыки, с тем, чтобы человек снова как бы возвращал навыки полноценной жизни. То есть, и это заключается главная задача реабилитации, чтобы он мог снова совершать какие-то простейшие действия, чтобы смог снова общаться с людьми, со знакомыми, с родственниками, с незнакомыми, опять же, потому что там есть специфика с тем, кто знаком, незнаком и так далее. С тем, чтобы он смог найти для себя работу, как-то устроиться в жизни. Ну и вообще, одна из самых больших проблем, если говорить про реабилитацию, это как раз проблема того, что делать дальше. То есть вот человек даже попал в хороший реабилитационный центр, там год или там два года он провел в этом центре, поменялось мировоззрение, он уже снова хочет вернуться в содержательную жизнь, но потом он выходит в мир и не может найти себе работу, и не знает, как ему снова начать зарабатывать с тем, чтобы создавать семью, и это большая проблема. То есть очень большой вопрос это в том,
что... То есть мы говорим о ресоциализации, да?
Да, о ресоциализации, то есть в том, что будет делать человек после того, как он уже пройдет вот эту программу реабилитации с тем, чтобы дальше вернуться в жизнь. И здесь необходимо освоить новые социальные технологии ресоциализации, где мы пока крайне слабы. Это моделирование нового жизненного уклада, в основе которого лежит важный тезис – это начать жить заново. Ведущей технологией ресоциализации должен стать персональный патронат, основанный на разработке личной программы реабилитации и ресоциализации для каждого желающего освободиться от фатальной зависимости. И здесь как раз очень большое значение это деятельность социальных служб, социальных работников, которые могли бы помогать. И в частности, в Ханты-Мансийском округе есть тоже хорошие примеры, где они на уровне региона очень активно вовлекают социальные службы именно в помощь тем, кто попал в эту беду.
Ну, Радарыч, ну вот все-таки описывая эту ситуацию, происходящую в нашей стране, хочется понять, вы сказали, что наркомания – это крайняя степень деградации. В общем, все-таки такой вопрос традиционный у нас.
Наркоман, да, у нас есть традиционный вопрос.
Наркоман – это больной или преступник?
Ну, вообще, наркомания, если рассматривать с социальной точки зрения, то это форма социального отклонения, то есть это неправильная форма поведения в обществе, грубо говоря. То есть вообще наркомания, она передается от одного человека к другому. То есть человек не просто так становится наркоманом, его в это вовлекают его друзья, знакомые, любимые и так далее. Поэтому наркомания, она представляет некоторую социальную опасность для окружающих. Поэтому нельзя однозначно сказать, что это болезнь или преступление. То есть, да, в любом случае это является некоторой формой болезни. Но здесь болезнь не является определяющим и главным. Определяющим является то, что да, наркомания передается эпидемическим путем от одних больных к другим. Поэтому для того, чтобы остановить наркоманию в обществе, необходимо принимать какие-то меры ограничения тех людей, которые потребляют наркотики. Если человек самостоятельно не обращается за лечением и реабилитацией, не обращается за помощью, если он совершает преступление, то было бы вполне правильным как-то указать ему на это и подтолкнуть его к тому, чтобы он все-таки задумался и занялся вопросами своего восстановления, реабилитации и так далее. И очень большой вопрос, что это как людей вовлекать в реабилитационный процесс. Самое главное, это вот этот толчок изначально, потому что очень многие люди, они думают, ну, я потребляю, потом сам брошу, или, может быть, думают, что ну, употребляю, ничего страшного в этом нету.
Но мне кажется, основная масса наркозависимых именно вот так именно вот рассуждает, так, и думает, да. Так думает. Более того, они именно такую свою мысль умудряются внедрить в головы родственников, скажем так. И родственники точно так же первое время долго думают о том, что нет, все нормально, он там, ну, что-то там он, да, делает, но он нам сказал, что это все, он независим, не-не-не, он не наркоман, нет. Просто вот он там попробовал, он там с друзьями, он там тот. То есть, как бы родственники тоже не понимают всей тяжести, наверное, да?
Ну, если они уже не тяжелая степень зависимости, потому что потом начинаются уже проблемы и со здоровьем, и с преступлениями, судимостями.
Ну и поэтому очень важно это именно подтолкнуть человека.
На раннем этапе еще.
И, соответственно, ФСКН России разрабатывал законопроект об альтернативном наказании. То есть, если люди совершили какие-то незначительные преступления небольшой тяжести и являются потребителями наркотиков, то им предоставляется выбор. Либо направляться в тюрьму, либо идти на лечение и дальнейшую реабилитацию. И мне кажется, это было бы очень важно, если бы такой законопроект был принят, потому что это, ну, все-таки заставило бы людей задуматься. И, с другой стороны, вот нельзя просто так всех наркоманов отправить в тюрьму, это неправильно. И наркоманы в этом смысле, они не излечатся. То есть они отправятся в тюрьму, там пробудут сколько-то 2 года, а потом вернутся и то же самое будет.
Ну, в тюрьме есть те же наркотики, собственно.
Да, те же наркотики, да. То есть это не поможет. То есть необходимо все-таки, если установлено, что человек является наркоманом, его вылечить и реабилитировать. Если кто-то добровольно обращается, это иная ситуация. Если человек не обращается добровольно, то нужно его к этому подтолкнуть. Поэтому нужен некоторый законодательный механизм к тому, чтобы подталкивать людей к этому.
А я, знаете, о чем сейчас подумала? О том, что, в принципе, вот если мы рассматриваем наркоманию как заболевание эпидемиологическое, то получается, что вот любое другое заболевание, эпидемия, которая признается в Российской Федерации, собственно, в отношении этого заболевания проводятся профилактические меры, там, не знаю, прививки, там, профилактика в поликлиниках, школах, вузах. Ну, то есть что-то происходит активное, резкое, там, не знаю, рекомендуют не посещать места скопления людей.
Ну, эпидемически, да? Опасно.
Раз эпидемия, значит, собственно, надо принимать какие-то меры. Вот вопрос. У нас в стране уже несколько лет, я думаю, как эпидемия наркомании.
Несколько, ну, я думаю, уже,
ну, не,
уже
десятков, да,
десятков лет. Началось,
да, да, уже несколько десятков лет. И вопрос-то в том, что принимаются ли реально достойные и соответствующие меры в профилактике этого заболевания. И не получается ли так, что те меры, которые принимаются, они носят совершенно, ну, как бы,
декларативный характер.
Ну, наверное, в какой-то степени, да, декларативный характер. О том, что да, мы боремся, да, вот, да, мы понимаем наркомания, но что мы можем поделать? То есть вот у меня вот такое сейчас такое хорошее сравнение было вот с эпидемией такой.
Ну, как раз для того, чтобы остановить эпидемию, необходимо ли, прежде всего, как вообще бороться с эпидемией? Во-первых, ограничивать тех особей, которые являются носителями заболевания.
Особи очень хорошо звучат.
А других особей, грубо говоря, биологического вида. Я просто употребляю такие термины, да. с тем, чтобы дальнейшее провести с ними необходимые лечебные и другие мероприятия. Но в данном случае как раз речь идет о том, что если человек является носителем наркомании, то необходимо все-таки с тем, чтобы он где-то жил в отдельном реабилитационном центре, с тем, чтобы он мог избавиться от этого и только потом вернуться в общество, потому что иначе он будет также вовлекать друзей и знакомых, потому что как часто это происходит, что человек начинает употреблять наркотики, тот же героин, например, у него сначала все свои деньги тратит на него, потом все вещи продает с квартиры, потом нужно еще как-то находить деньги для того, чтобы купить дозу. И он начинает либо своим друзьям предлагать, что вот давайте, купите наркотик, а я буду вашим посредником и немножко от этого себе что-то берет, чтобы себе на дозу заработать. Либо уже начинается криминальная деятельность, там, кражи и так далее. И именно поэтому очень важно остановить человека на этом этапе с тем, чтобы начать с ним проводить все-таки систему какой-то реабилитационной помощи, чтобы он отказался от потребления наркотиков и задумался о своей жизни и начал как-то дальше что-то делать с этим.
Ильнур Эльдарович, у меня, знаете, какой вопрос? Ну хорошо, вот давайте представим фантастическую просто себе картину. Буквально там завтра, даже дело не в законе, наверное, а вообще в целом. То есть мы понимаем, что вот завтра все наркоманы идут в реабилитационный центр. Ну, что будет происходить? Вот,
куда они пойдут?
Да, самая большая проблема, куда они пойдут, действительно. Потому что сейчас в России действует всего 4 государственных реабилитационных центра и несколько десятков, которые финансируются на уровне субъектов федерации. Но эти центры, к сожалению, даже сейчас, они не заполнены. В этом большая проблема, что...
Ну хорошо, пойдут, заполнят.
Да, но проблема в том, что нет таких центров. То есть, если посчитать центры, которые действуют в стране, там мы изучали деятельность этих центров, и в Питере вот есть центр Сергея Белькова, в Ставрополе есть сеть реабилитационных центров, там в Новосибирске, в других регионах, в Калининграде очень хорошие центры. Но все равно, даже если все эти центры посчитать в сумме, они охватят там, может быть, максимум 5-10 тысяч человек, в лучшем случае, да и то вряд ли. А наркоманов у нас гораздо больше.
Несколько миллионов.
Да, несколько миллионов, и только по официальной статистике, те, кто встали на диспансерный учет, их 500 тысяч.
То есть 10 лет мы должны хотя бы имеющимися центрами их все реабилитировать.
То есть усилия по реабилитации они совершенно не адекватны той проблеме, которая есть. То есть количество наркоманов, оно гигантское по сравнению с теми возможностями, которые есть в данный момент по их реабилитации. Вот в чем беда.
Да, ну вот сказали о механизмах понуждения, об альтернативном лечении, реабилитации и законопроекте. Но вот, сколько мне известно, к сожалению, он прошел согласование, этот документ, законопроект в различных министерствах и ведомствах, и в итоге эти нормы были извлечены оттуда в плане предложений по поводу альтернативного лечения, по поводу принудительного лечения, по поводу системы, связанной с понуждением. Вот как вы относитесь к такой ситуации?
Ну, к сожалению, да, закон был во многом выхолощен, то есть не удалось реализовать все эти идеи, которые в него закладывались. Но, опять же, главная проблема даже не столько в законе, а вот в том, что делать позже. То есть, грубо говоря, даже если бы закон был принят в той редакции, который бы он планировался, то возникла бы ситуация там, через полгода или через год, когда суды начали бы массово направлять людей на лечение, реабилитацию. Но если их просто направлять в наркодиспансеры, то это будет как порочный круг. То есть они пошли в наркодиспансер, там некоторое время пробыли, а потом, когда ушли из этого наркодиспансера, они снова начинают отправлять наркотики, снова начинают воровать, красить и так далее. В этом беда заключается. Здесь, к сожалению... Вот вопрос, главный вопрос стоит о том, как создать все-таки вот эту систему социальной реабилитации, которая бы позволяла возвращать людей.
Как создать, как вы видите, вот эту модель системы?
Ну, мне кажется, очень важно было бы все-таки, во-первых, действительно как-то разработать законодательные меры, которые бы понуждали людей к прохождению реабилитации, потому что без такого понуждения люди просто не будут обращаться. То есть, наркоман, у него в силу своей особенности, в силу своей психики, ему нужен какой-то толчок, чтобы его подтолкнули к этому. Дальше он может уже начинать самостоятельно что-то делать, но без такого толчка ничего не будет. И государство должно такой толчок законодательно обеспечить. Это необходимое условие. Ну и второй важный компонент – это необходимо создавать такую систему на федеральном уровне, то есть нужен некоторый единый орган, который бы координировал деятельность реабилитационных центров, который бы работал с наркоманами, направлял их на реабилитацию, отслеживал их судьбу, помогал им в дальнейшем, может быть, как найти работу и прочее, потому что это тоже очень большая проблема. Необходимо, чтобы все-таки какой-то появился субъект этой деятельности, который бы на федеральном уровне организовал такую работу.
А при каком ведомстве, министерстве мог бы этот субъект быть? Как вы думаете?
Обсуждались разные варианты, например, предлагалось создать независимое национальное агентство, которое по реабилитации, которое занималось бы реабилитацией наркоманов, может быть, и также или с другими видами зависимости, там алкоголиков, табакозависимых. Но эта идея также, к сожалению, в настоящее время не получает поддержки в государственных органах, то есть все против этого.
Но... Конечно, это так сразу делят бюджет.
Ну да, это большая проблема. Ну, очень активно, мне кажется, Министерство труда и социальной защиты должно включаться в эту работу, потому что сейчас они же разделились, было Минздрав соцразвития, сейчас отдельно Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты. Вот Министерство труда и социальной защиты в рамках своей компетенции могло более активно включаться в эту работу, и в частности в регионах очень эта работа уже ведется, то есть многие регионы в инициативном порядке, их местные органы соцзащиты уже начинают какую-то работу с наркоманами. Вот было бы важно, если бы на федеральном уровне Министерство также поддержало эту работу и включилось в эту деятельность.
А я напомню, что это программа «Раистина и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании, о том, что свои вопросы можно присылать на короткий номер 5522 в начале сообщения, не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами через пробел сам текст вашего вопроса, либо присылать их на электронный адрес 624-9170@mail.ru. Мы с удовольствием их все прочитаем, посмотрим, постараемся на все ответить. А также я напомню, что у нас сегодня в гостях начальник научно-исследовательского центра Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации Батыршин Ильнур Ильдарович. Вести с наркофронта. С 30 июля по 5 августа сотрудники ФСКН России перекрыли несколько крупных каналов поставок наркотиков. Из незаконного оборота они изъяли 20 килограмм героина, 1,5 килограмма гашиша, 250 килограмм марихуаны, 2 килограмма синтетики, 8,5 килограмм психотропных веществ. Всего 192 оптовые партии. Из этого количества наркотиков можно изготовить более 2 миллионов разовых доз. Крупные потери наркомафия понесла в городах Москва, в республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Ставропольских краях, а также в Архангельской, Брянской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Ульяновских областях. За это время ликвидировано 69 наркопритонов. Эта информация предоставлена Управлением по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации.
Таджикистан. Пограничники обнаружили около 400 килограмм афганских наркотиков. Около 379 килограммов наркотиков, в том числе свыше 21 килограмма героина, изъяты у дознавателя пограничных органов Таджикистана, задержанного спецслужбами в ходе спецоперации на юге республики. При досмотре автомобиля были обнаружены более 21 килограмма героина, свыше 37 килограммов опия и около 321 килограмма гашиша, сообщили в таджикских силовых структурах. В ходе предварительного следствия установлено, что задержанный приобрел наркотики у гражданина Афганистана, предварительно вступив с ним в сговор. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По данным Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана, в первом полугодии этого года объем изъятых в незаконный оборот наркотиков превысил 3,38 тонны, из них около 364 килограммов героина. Напомним, в июне фонд Сорос оценил оборот афганских наркотиков в Таджикистане 2 миллиарда долларов в год. Информация предоставлена экономическими известиями.
Санкт-Петербург. Петродворцовый федеральный суд направлен на завершенное расследование уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в незаконном обороте амфетамина, сообщили Балтинфо в пресс-службе управления ФСКН по Петербургу и Ленобласти. Отрабатывая полученную информацию в отношении лиц, причастных к торговле синтетическими наркотиками на территории Петергофа и Ломоносова, в поле зрения оперативников попала группа лиц, занимающаяся распространением амфетамина в особо крупных размерах. После проведения ряда оперативных мероприятий, в результате которых подозреваемый сбыл более 100 граммов амфетамина, было принято решение о завершении разработки. 1 февраля 2012 года был задержан ранее несудимый молодой человек 1983 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье 228 часть 1 пункт 3 Уголовного кодекса России. В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в Петродворцовый федеральный суд. Балтинфо.
Пермский край. В Перми молодой матери изъяли 0,5 килограмма героина. Сотрудники наркоконтроля Пермского края изъяли из незаконного оборота более 1 килограмма героина, 500 мл экстракта маковой соломы, 30 граммов кокаина и амфетамин. Накануне в Перми наркополицейские задержали девушку, которая занималась торговлей героином. Как стало известно, 20-летняя девушка уже отбывала срок за наркоторговлю, продавать наркотики начала еще будучи несовершеннолетней. Сама же наркозависимая не является. Во время обыска по месту проживания задержанной на кухне под мойкой сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли более 500 граммов героина. Наркотик находился в 62 свертках, приготовленных к сбыту. Несмотря на то, что у задержанной имеется 4-месячная дочь, молодая мать была помещена в следственный изолятор. По факту хранения сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Информация предоставлена Dixie News.
Калужская область. Обнинск лидирует по обороту наркотиков. На сегодняшний день, по оперативным данным, в Наукограде зарегистрировано 173 человека с диагнозом наркомании и 274 ВИЧ-инфицированы. При этом, как пишет «Неделя Обнинска», город занимает первое место по преступлениям в сфере оборота наркотиков. Их в Обнинске в два раза больше, чем в Калуге. По информации Обнинского межрайонного отдела по контролю сбыта наркотиков, за истекшие 6 месяцев текущего года на территории Обнинска было выявлено 109 преступлений в данной сфере. Этот показатель несколько выше, чем за аналогичный период прошлого года. В черте города сотрудникам отдела ликвидировано 4 наркопритона. Вот такие не очень веселые новости у нас, но во всяком случае...
Фронтовые новости, получается.
Фронтовые, да, такие. Но во всяком случае они отражают в достаточно серьезной мере ту работу, которую проводит силовая служба, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, вместе с полицейскими, вместе с теми службами, которые на местах как бы, да, контролируют наркооборот. А мы возвращаемся к нашему гостю. Я напомню, что у нас в гостях начальник научно-исследовательского центра Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации Батыршин Ильнур Ильдарович. Итак, давайте...
У меня вот вопрос, да, если обобщить вот то, что мы сейчас сказали, есть ли какие-то цифры по статистике по наркопреступлениям общей, российские?
В 2011 году число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составило 215 тысяч. Из них 127 тысяч – это тяжких и особо тяжких. Среди заключенных, которые находятся в данный момент в тюрьмах, 13% лиц, это где-то около 109 тысяч лиц, осуждены за употребление наркотиков. И вообще в целом регион все жалуется, что все больше и больше уголовных дел, которые в судах рассматриваются, все связано с наркотиками. Это просто уже какой-то вал начался. То есть это уже жалуются все со всех сторон, откуда только можно.
Нарастает количество, да, наркоманов, которые попадают вот...
Ну вот именно, да, потому что... И причем самая большая проблема, что, как правило, осуждаются люди, которые являются наркоманами. То есть не те, кто организует торговлю. Те, кто организует, как правило, очень редко попадают в поле зрения правоохранительных органов и осуждаются. Подавляющее большинство, к сожалению, это люди, которые сами являются так называемыми бегунками. То есть они берут 5 или 6 доз наркодилера, 5 дают друзьям, а 6 забирают себе. За счет этого они и живут, собственно. Вот такие люди чаще всего и попадают под уголовную ответственность.
А что же делать? Как же все-таки профилактировать это? Как вы думаете, вот позиция какая вот у вашего центра в плане профилактики?
Профилактика наркомании, она лежит в фундаментальной структурной перестройке российской экономики. Можно провести аналогию, что точно так же, как наркоман сидит на игле, точно так же наша страна сидит на игле от нефтяной зависимости. И необходимо коренным образом перестроить всю экономику страны с тем, чтобы у людей появилась возможность вести достойную занятость, заниматься достойным трудом и обеспечивать свою семью не путем каких-то там, не знаю, просто криминальных дел или дела о том, что вот взял просто там и с потолка получил там огромную сумму денег. Нет, необходимо все-таки, чтобы человек осуществлял какую-то квалифицированную работу, чтобы он как-то профессионализировался, его труд был востребован, и чтобы благодаря этому он получал то, что необходимо.
Ильнур Ильдарович, а можно я сейчас вот просто разобью вашу теорию в прах по поводу экономической перестройки общества? Потому что, ну вот подождите, вот за столом сидит у нас в студии сейчас 3 человека. Вас же, Николай, волнует вообще тема экономики вообще, правильно?
Конечно.
И вас волнует, да. И меня волнует. Но мы же с вами не занимаемся сбытом наркотиков. Ну, во всяком случае, я точно это понимаю.
Нет, речь идет о чем? Речь идет о том, что, к сожалению, сейчас у нас экономическое условие в стране построено таким образом, что личностный потенциал не ценится. То есть деньги даются не за то, что человек совершает какой-то творческий подвиг, там, интеллектуальную работу, там, такие духовные прорывы, а деньги даются совсем не за то. Деньги,
я понимаю, но деньги, просто, там, может быть, вопрос-то не в деньгах.
И именно из-за этого перекоса и получается, что люди чувствуют себя выброшенными на берег, и многие от безысходности как раз вовлекаются в потребление наркотиков.
Самореализация вопрос тоже играет роль, но это же все связано. Как может человек самореализоваться где-то в глубинке в провинции, если он не имеет никаких возможностей куда-то расти, ему государство не дает такие социальные лифты. Это тоже проблема.
Подождите, скажите, пожалуйста, какие социальные лифты были 200 лет назад? Или 100? Наркотики – это достаточно новое явление относительно... Ну,
Михаил Ломоносов взял и пошел, и пришел.
Взял и пошел,
его,
и пришел.
Но его взяли, приняли, и он...
А сейчас так вот, нет, вот, вот в том-то и дело.
А сейчас на одного Ломоносова опять будет блатных, договорных.
Хорошо, пусть будут, но все равно... Есть замечательные, умные, прекрасные ребята из регионов. Есть люди, которые работают в Москве, в Питере, в крупных городах. Есть люди, которые не уезжают из сел, деревень. Люди, которые организуют там общины, сельские хозяйственные артели, которые занимаются там производством сельскохозяйственной продукции, что-то делают, вяжут, шьют, вышивают, там, не знаю, режут по дереву. Мне кажется, тут вопрос не в экономике. Тут вопрос в идее общества, в национальной идее, может быть, даже.
Если говорить, например, про молодых детей, очень большая проблема, что человек, который заканчивает вуз, как правило, в 90% случаев работает не по специальности. Это вызывает вообще шок у человека, и очень многие с ним просто не могут справиться.
А вы не думаете, что они работают не по специальности, не потому, что государство не готово им что-то предоставить, а просто потому, что изначально, может быть, была не очень правильно выбрана профессия?
Я не согласен, потому что у меня, допустим, в медицинском институте в группе училось люди, которые хотели и готовы были, но из них половина пошла в бизнес-коммерцию, потому что они нашли себе место в инфраструктуре медицинской.
Нет мест в инфраструктуре медицинской?
Нормально оплачиваемых, хороших мест, нет. К сожалению, нет.
Там, грубо говоря, страстный интерк получает там 2-3 тысячи рублей, а за такие деньги невозможно совершенно
ничего обеспечить. Врач получает там 1000-8-10. Пошли в коммерческие структуры, пошли в фармацевтический бизнес.
Они же могут пойти в коммерческие структуры. Тоже медицинский?
Их там тоже ниша занята. Это регионы. В Москве больше шансов.
Ну и в этом-то проблема, что квалифицированная работа, вот, например, работа врача, одна из самых квалифицированных работ вообще, которую можно представить, она в 10 раз менее оплачена, чем, грубо говоря, человек, который там торгует нефтью или еще что-то такое.
Знаете, в чем проблема? В том, что мы хотим, такая у вас была фраза, знаете, о чем? О том, что сразу и много денег. Но очень многие люди сейчас, молодые люди, говорят, ой, где бы выиграть? Ой, как бы быстро достать. Никто, понимаете, не было 50 лет назад. Что, меньше врачей мы выпускали? Больше, Коля, я тебе скажу, больше врачей мы выпускали.
Ну, их отправили в регионы, им давали распределение, они ехали по распределению.
Всегда, да, я и говорю.
А 50 лет назад просто их зарплаты было достаточно для того, чтобы вести нормальный образ жизни.
А сейчас недостаточно. Сейчас,
к сожалению, понимаете, вот понятие нормального образа жизни тоже. Еще очень важный момент. Вот тогда врач не хотел ехать в Турцию. Ну, как-то, может, он и хотел, но не было просто такого вот, да, варианта. Врач не рассматривал вариант там отдыха в Италии летом.
Но он мог слетать на Байкал, он мог побыть на Камчатке, у него были ресурсы, мог полететь на самолете.
Я не говорю, что ему было плохо, я не говорю, что ему плохо жилось. Я к тому, что сейчас наши потребительские возможности или желания, даже, наверное, наши потребительские желания, они намного выше. Это первое. Мы хотим жить красиво. В этом нет ничего плохого. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я сейчас безоценочно. Да? Я к тому, что мы хотим жить красиво. Мы хотим потреблять. Мы хотим потреблять, причем на таком достаточно европейском уровне. Ну, во всяком случае, многие жители городов. Их уже не устраивает просто там поехать на Байкал или пойти с палаткой или еще что-то. Все хотят как-то четырехзвездочный отельчик как минимум и куда-то, значит, вот за границу. И согласна в том числе, что экономически это даже чаще выгоднее получается, чем отдыхать в России. Но все-таки вопрос, на мой взгляд, в идее и идеологии. То есть вот если человек хочет стать врачом или педагогом, или там милиционером, или полицейским, как сейчас это, да, называется, он все равно им станет, потому что он будет понимать, что это его призвание. Он реализуется. Мой муж военный. Да, он получает там не те, наверное, деньги, которые хорошо бы было бы, если государство платило военным. Но он рассуждает. Да, говорит, я могу уйти в коммерцию. И они востребованы очень такого рода специалисты. Ему дадут сразу там в 5 раз, 10 раз больше зарплату. Будут холить или леять. Но он говорит, его предназначение там к его там 40 годам. Он говорит, я понимаю, что я хочу служить стране. Независимо совершенно, кто стоит у руля этой страны. Он говорит, я служу этой стране. И точно так же врачи и педагоги должны думать именно так, понимаете?
Нет, абсолютно не так. Они именно
деньгами
так и думают.
Руководство.
Беда-то в другом. Беда в том, что люди, например, получают 10 тысяч, из них половину отдают там жилье и прочее, то есть и вынуждены вообще учить нищим существовать. То есть речь не о том, чтобы ехать в Турцию или на Байкал, речь о том, чтобы вообще выживать. А рядом они видят, что на дорогих машинах есть люди, которые не имеют ни образования, ничего. То есть именно проблема вот в этой социальной несправедливости. Существует огромная диспропорция, что люди, которые занимаются квалифицированным трудом, они не получают достойного вознаграждения за свой труд. А многие люди, они получают деньги, грубо говоря, без какого-либо труда, просто разными другими путями.
Да, просто потому, что мы сидим на нефтяной скважине.
И именно вот эта социальная несправедливость, она является одним из тех моторов, который порождает вот эту наркоманию. Более того, есть даже как бы международные исследования, которые связывают распространенность наркомании в обществе и
социальное неблагополучие,
уровнем разницы доходов между самыми бедными и самыми богатыми. То есть, чем выше разность уровня между самым бедным и самым богатым, тем выше распространенность наркомании в обществе. И в других странах тоже подобная схема действует. У нас в России, к сожалению, уровень разрыва между бедным и богатым очень большой, поэтому наркомания очень сильно распространена.
есть такая тенденция. Но, Юля, просто у тебя взгляд, мне кажется, еще человек из мегаполиса. Действительно, о Турции там, или о дорогих машинах в глубинке особо не думает. Думает о каком-то обеспечении детей, о минимальной какой-то там пристройке к дому и о каких-то шестисотках, чтобы можно было там растить свое там, овощи,
фрукты. Я просто на днях разговаривала с врачами, буквально, да, разговаривала с врачами. Конечно, московскими врачами, я здесь говорила. Которые мне рассказывали о том, вот как им плохо живется, о том, что вот как все ужасно, и о том, что вот они в этом году, значит, только съездили в Италию, вот отдохнули, и сейчас вот еще на конец августа в Египет, просто кошмарно совершенно. Собственно, как все остальные хорошо живут. И я сравнивала, вот именно я сравнивала их с людьми, которые живут в регионах, которые в разы больше работают, которые в разы больше делают. И приводила им пример, несмотря на то, что это мои там очень хорошие знакомые, педиатры. Я как раз им говорила о том, что ну вот как вам вообще, педиатрам, не стыдно, что вот такая ситуация. Вот, в сфере здоровья детей, ну, то есть мы так рассуждали. Они говорят, а что нам? Мы же пришли на работу, нам что сказали там работать, да, вот так. То есть нас как учили, грубо говоря, мы вот так вот и работаем. Я говорю, а вы вот не боитесь персональной ответственности? И мы все дружно пришли к выводу, что нет персональной ответственности.
За что персональная ответственность?
Ну, за здоровье ребенка, например, да. Нет персональной ответственности. Есть человек там, врач на приеме. К нему приходят люди, он их принимает. Потому, почему? Потому что у него в это время рабочее время.
Было бы здорово, если бы была персональная ответственность за разрушение здравоохранения, системы здравоохранения.
Было бы здорово, если бы была вообще
тогда бы мы могли говорить вообще о чем-то реальном. За разрушение системы образования, вот это была бы, конечно, ответственность хорошая.
Я думаю, это как раз туда, где нефтяная эта экран.
Но опять же, если как бы возвращаться к природе наркомании, то что такое наркомания? Наркомания – это когда человек, он именно вот начинает вот исповедовать вот эту идеологию, то есть это наркомания – это крайняя форма потребительской идеологии. Да. То есть, грубо говоря, вколол, и все, разум получил огромное удовольствие на целый день. То есть, и это именно вот такая идеология, она противостоит идеологии, которая требует именно содержательного труда, квалифицированной работы и прочее. И поэтому, когда нет возможности для реализации вот этого квалифицированного труда, для того, чтобы...
Никто не учит квалифицированного.
Именно трудиться. Потому, что из-за этого нет, именно поэтому наркомания развивается. То есть это как два полюса. Для того, чтобы остановить наркоманию, необходимо именно культивировать и всячески поддерживать квалифицированный труд, там, духовные подвиги, то есть с тем, чтобы люди получали образование, делали... Ну,
это же не в экономике, это же вопрос идеологии.
Это вопрос к экономике. У нас экономика строится так, что люди оказываются невостребованы. То есть человек... Например, на врача он сначала в университете 6 лет, потом интернатура, ординатура, аспирантура. То есть он лет 10-15 учится, а потом в результате получается так, что некуда ему идти. Это и есть проблема, что экономический перекос, что очень многие профессии оказываются невостребованными. И труды, которые люди тратят на свое образование, на то, чтобы профессионализироваться, они уходят впустую. И у людей происходит ну, просто как это
подождите, полное разочарование. Подождите, Юрий Эльдарович, мы же рассматриваем вопрос в том, что наркоманами сейчас становятся люди в 15 лет. Мы не говорим ведь о том, что это люди, которые закончили институт. Мы не говорим о том, что это люди, даже которые закончили школу. Многие из них, да, мы все знаем, что это люди, у которых нет даже среднего образования иногда.
Ну, есть и такие, но есть и студенты, очень много среди студентов распространено. Причем сейчас, именно в последние годы, особенно конопля и другие такие подобные наркотики
ну, да.
очень сильно
распространяются. Как раньше говорили, это же вообще это легкие, да, легкие наркотики. Мы тут вот ничего курим, да, мы ничего, у нас нет никакого привыкания.
То есть, если, например, в 90-е годы такого не было, то сейчас в студенческой среде там чуть ли не каждый пятый уже покурил травку.
Я думаю, что это те самые 11-12-13-летние как раз таки присоединяются к курильщикам, тем самым студентам. Они не просто где-то это находят, это же наверняка идет какое-то вот опять-таки заражение эпидемическое. И участвуют в этом, в общем-то, как раз таки те же самые студенты, которые привозят из своих там регионов эту коноплю и продают ее тем же самым молодым этим 12-13.
Да, может быть, просто действительно в большей степени среднеазиатский сейчас стало значительно больше. При всем моем очень хорошем отношении, Николай знает, я со многими дружу. Но мы говорим об уровне образования этих людей, мы говорим об уровне социальной жизни этих людей, о качестве, наверное, воспитания в том числе. Потому что мы тоже недавно с правительством Москвы, сотрудник, он говорит, слушай, говорит, вот я, говорит, езжу, говорит, с объездами, вот с главой, с мэром, и, говорит, смотрю и думаю, где люди, говорит, Средняя Азия, Узбекистан, Таджикистан. Это же тоже показатель того, что молодцы, они же стараются, они же очень важный момент. Их жены рожают в нереальных условиях здесь, в Москве, за границей, не имея регистрации, прописок, медицинского полиса, там, обеспечений, рожают. Это же вот тоже
показатель.
Показатель. Да. Но эти дети потом... Опять-таки чего? Идеология. Правильно? Это же вопрос. Показатель того, что у людей в голове.
Не станут ли эти дети потом теми самыми продавцами на свае там и так далее и тому подобное. По возрастающей, по степени тяжести. Вот это вопрос. Кого они плодят и куда они потом пойдут. Это тоже, да, вопрос миграции и иммигрантов, которые у нас участвуют в обороте наркотиков. Тоже очень актуален.
Да, ну, здесь проблема заключается не в отдельных личностях, которые там действительно рожают,
конечно.
Наркомафия, потому что все равно за торговлю наркотиками всегда стоит организованная преступная группа, которая это организует. То есть не так, что человек от безысходности стал торговать. Это
нет, тоже, конечно, но мы же знаем, что именно из Таджикистана и Узбекистана достаточно большое количество провозов, именно авиатранспортом, именно внутри детей, внутри людей.
Да, у нас именно большая часть трафика, особенно тяжелых наркотиков, героина, идет именно из Средней Азии, из Таджикистана, Узбекистана, транзит. Там через эти страны, да, потому что производятся они в Афганистане, все эти наркотики, героин, но транзитом они в нашу страну идут через Среднеазиатские республики. Здесь очень большая проблема, это проблема государственной границы, потому что сейчас человек может просто взять своим таджикским паспортом, взять кило наркотиков, сесть в поезд и приехать, и все. Никто его не проверит, не остановит, ничего. Поэтому очень важно было бы ввести какие-то механизмы контроля на пересечении границы, в частности, например, потребовать, чтобы пересечение было не по их общегражданским паспортам, а по заграничным паспортам. То есть, чтобы они оформили заграничный паспорт, там можно было поставить отметку, там, внести в базу и так далее, с тем, чтобы можно было отслеживать, кто пересекает границу, сколько раз пересекает и так далее.
Сейчас такой кошмар, сказали, я даже не знала, что у нас такая ситуация.
Именно сейчас так и происходит. У нас же безвизовый въезд, у нас со странами СНГ безвизовый въезд. То есть люди, грубо говоря, просто берут свой паспорт, переезжают и все, их на границу смотрят, да. Таджикский паспорт остановить не можем, основания для остановки. Более того, они могут еще точно так же, например, торговать сельхозпродукцией. То есть наркотики, когда они ввозятся в страну, они, как правило, маскируются. То есть там маскируются, например, в картошке, в луке, там, в капусте, еще куда-то там. И человек может просто точно так же сказать, что вот я на своем огороде вырастил там капусту, грубо говоря, целый фургон, везу его к вам в Россию, в документе написал, что вот я сам ее вырастил, я ее везу там, я же ее буду продавать. И все, этот документ достаточно для того, чтобы провести. То есть он берет спокойно, грузовик проезжает, и ему даже нет необходимости заключать такие контракты и прочее.
Так самое интересное, что его реально фуру не досмотришь. Ну, реально, все,
это потому что поток идет очень большой, там на границе там 2-3% можно смотреть, а больше времени физических сил ни у кого не хватит.
Ну, а кто будет ее разгружать, перегружать?
Вот именно, да.
Это либо везение, либо оперативная информация.
Поэтому тут и очень важно все-таки установить какие-то законодательные барьеры, чтобы нельзя было просто взять, приехать в страну, взять, просто так привезти капусту. Нужно все это ограничивать. Нужно регулировать это
сферу. Ильнур Ильдарович, я хотел задать вопрос о вашей деятельности, именно научно-исследовательского центра. То есть вот какие-то, может быть, задачи конкретные на ближайшее будущее, какие-то перспективные развития. О чем думает сегодня наука в сфере федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков?
Ну, вообще, наша задача является научное и аналитическое обеспечение деятельности ФСКН России, поэтому мы анализируем эту проблему, проблему незаконного распространения наркотиков с разных точек зрения. У нас есть несколько основных направлений. Одно из направлений связано с международным аспектом. То есть, дело в том, что, как я уже сказал, наркотики, они поступают в Россию, героин, как правило, из-за рубежа. Кокаин также ввозится из Латинской Америки, синтетика идет там из Европы Восточной и так далее. То есть, очень большая проблема то, что те преступные группы, которые торгуют наркотиками, они, как правило, состоят из граждан нескольких государств. То есть там в группу входит там, один гражданин России, один гражданин там, Таджикистана, там, один Узбекистана и так далее. И поэтому для того, чтобы бороться с наркотиками, необходимо международное сотрудничество. Одно государство самостоятельно не может побороть проблему. Нужно, чтобы разные государства координировали свою деятельность. Второй аспект, которым мы занимаемся, это проблема непосредственно борьбы со спросом и предложением наркотиков. Есть условное деление предложение наркотиков и спрос. Предложение – это когда преступные группы занимаются распространением наркотиков, а спрос – это когда люди потребляют эти наркотики. И, соответственно, если говорить про борьбу с предложением наркотиков, это как раз полицейская борьба, так называемые оперативные меры и так далее. А спрос – это все, что касается реабилитации, лечения, профилактики, то, что обсуждается на вашей передаче. И, соответственно, мы работаем как бы по таким трем направлениям. Международный аспект, вопрос борьбы с предложением, вопрос борьбы со спросом на наркотики. Ну, и также мы еще занимаемся в целом вопросами, какие необходимо, например, вводить меры государственного регулирования, законодательные меры, там, может быть, законы какие-то, какие программы, гранты для тех же реабилитационных центров, то есть вопросы государственной антинаркотической политики. И вот мы анализируем ситуацию и вырабатываем предложения, изучая зарубежный опыт, там, общаясь с экспертами российскими, там, как что в тех или иных сферах исправить.
Интересно. А скажите, а вот поднимая снова вопрос профилактики употребления наркотиков, долгое время достаточно популярны были программы «Равные равному». И Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков поддерживала и инициировала такие программы в регионах. Они, в общем, достаточно активно велись. Какова сейчас ситуация вот с этими программами, программы профилактики, когда подросток, являясь определенным носителем информации, правильного позиционирования, может передать своим сверстникам, друзьям, товарищам там правильную информацию о наркотиках, которая сможет им, ну, скажем так, помочь сделать мотивированный отказ от употребления.
Ну, если говорить про профилактику, то вообще эта сфера очень достаточно специфическая, и здесь очень много проблемных моментов. Дело в том, что, к сожалению, независимо от того, как давать людям информацию о наркотиках, через таких же подростков, через родителей, там, через педагогов, через авторитетов и так далее, проблема заключается в том, что не факт, что даже переданная правильная информация, переданная правильным способом, она остановит человек это употребление в будущем. Потому что, как правило, происходит при старении, ну, человек начинает употреблять наркотики. Он, компания друзей собралась. В этой компании, например, там все курят, все пьют, и все нюхают травку. Он один человек сидит, как белая ворона в этой компании. То есть у него тут друзья, у него тут, может быть, там любимые его. Они все как бы занимаются этим. А если он не будет заниматься, то он отчужденный. И несмотря на то, что несколько лет до этого люди объясняли, что наркотики плохо, что ты там станешь зависим и прочее, но когда он видит напрямую, что все так делают, он просто забывает про все это и хочет стать таким же, как все. То есть чтобы он почувствовал себя членом того коллектива, в котором он общается. И в этом-то и большая проблема, что, к сожалению, все те, кто сейчас употребляет наркотики, в свое время когда-то кто-то в школе рассказывал, что наркотики это плохо, что не потребляете и так далее. Но когда вот возникает такая ситуация, что его друзья предлагают ему, там, ну давай с нами, что-то один как будешь сидеть, не знаю кто, давай с нами понюхаем или там кольнемся или еще что-то, он не может сказать нет. В этом заключается проблема. Потому что иначе ему придется уходить из этой компании и искать себе новых друзей. В этом трудность заключается.
Ну да, для подросткового возраста...
Это просто это настолько мощный импульс, чтобы быть с друзьями, быть с такими, как все, что он перебарывает все те установки, которые ему вкладывались до этого.
Если только, мне кажется, тут спасти может православная установка, да, вера как-то, потому что он поймет, что это искушение, это лукаво, может как-то и в другой компании, может быть, среди детей, которые при церкви,
если говорить про профилактику, то профилактика должна заключаться в том, чтобы формировать здоровое подростковое сообщество. То есть не в том, что распространять информацию о наркотиках, а в том, чтобы, грубо говоря, создать кружок по интересам. То есть не ходить в компанию, где колются и кнюхают,
а наоборот, ходить в компанию, где не колются.
Нет, воскресную школу то же самое.
Ну, реально мы же понимаем, что в подростковом возрасте все дети, которые даже были принесены в храм там в однодневном возрасте,
уходят на улицу.
Они уходят на улицу. Это характерно не только для православной веры. Я разговаривала и с имамами, я разговаривала и, скажем, представителями других религий. Все констатируют факт, что в подростковом периоде, когда идет полное отрицание, ну, в полной мере, да, когда ребенок перестраивается в подростка, в молодого человека, когда он ищет свои ответы на вопросы, то это такой опасный период, когда вряд ли он будет ходить в воскресную школу, а вот в компанию интересную, может быть, там, опять-таки, околоправославные скауты, да, там, лагеря лидерского какого-то толка и направленности, где помимо времяпроведения еще можно получить знания, умения и какие-то навыки, да, там, такого плана, а вот даже иногда подростку трудно в компании сказать, что он ходит в храм. Как-то, ну, что вроде засмеют.
Белая ворона, да, будет.
Что это там? Очень сложно сказать, что он вот там, ну, как-то про веру тоже стараются избегать разговоров. Но, например, при этом все-таки вот у меня, я точно тебе расскажу все про подростков. Вот у меня сейчас 13-летний сын с удовольствием поехал в монастырь. Но не потому, что он поехал в монастырь, а потому что работать там можно и денег зарабатывать. Ну, сколько-то, немного, но можно. То есть и в компании он не сказал, что он едет в монастырь. Он говорит, ну, я поеду там поработать в колхоз. Да? То есть вот тут вот такой момент.
Стимуляция такая материальная.
И мы как раз поднимали вопрос о том, что делать с программами равны равному и как развивать программы профилактики. Потому что, например, я убеждена, что те программы, которые существуют, они просто низкоэффективны. Просто низкоэффективны. Когда дети, покурив там у крыльца школы, идут и пишут сочинения на тему, почему не надо употреблять наркотики, мы знаем, как это очень часто проводится в школах, или рисуют с позиции, ой, давайте что-нибудь покурим и нарисуем сейчас плакат, нет наркотик.
Ну, в Америке вообще даже проводились исследования, что там в течение где-то примерно 5 лет очень активно шла пропаганда, то есть говорили о вреде наркотиков, там звезды выступали по радио, по телевидению. Но в результате показалось исследование, что интерес только возрос у детей. То есть неправильно детям-то вот учить наркотики. Дети надо просто увлекать чем-то другим. Это как ребенок. Если ребенок хочет, нельзя, грубо говоря, просто взять у него там, отобрать игрушку прочь. Нужно ему дать что-то другое. Именно поэтому нельзя просто так говорить, что наркотики это плохо. Нужно людям дать какую-то альтернативу.
Ну, что называется позитивная профилактика. Да. Тенденция у нас такая, что все декларируют, что нужна позитивная профилактика и рекомендуются эти программы позитивной профилактики. Но как-то вот системы опять-таки нет, систематической работы.
Но это потому, что опять это вопрос идеологии. То есть как только ставится вопрос системной работы с детьми и молодежью в стране, значит, сразу появляется тема идеи и идеологии, что противоречит Конституции, на секундочку, ну, в какой-то степени, потому что отдельно взятого чего-то мы придерживаться получается
не. Ну, с моей точки зрения, это опять проблема экономики, потому что вот эти интересы, которыми люди занимаются, они должны дальше как-то развиваться. То есть он сначала, грубо говоря, клеит модельки самолетов, а потом поступает в технический вуз, а потом идет собирать эти самолеты.
А что ему мешает?
Вот оно разрушено. В технический вуз поступить можно, проблема в том, что
авиапром
разрушен, да. То есть он закончит вуз, и все, самолеты больше не производятся.
Пойдет он опять.
Поедет он куда-нибудь.
Цепочка разорвана, то есть вот эта экономическая цепочка разорвана. Пока не выстроить вот эту целостную систему, чтобы можно было спроектировать весь жизненный путь человека, что вот он, у него сначала детский интерес, потом он профессионализируется в этой сфере, потом он как-то уже начинает работать. Вот у нас эта цепочка порушена на всех
этапах. Как в спорте.
В этом беда.
Я думаю, что нам пора заканчивать, потому что мы вот так очень эффективно целый час сейчас поднимали самые разнообразные вопросы. Скажите, какие вот планы? Обнадежьте нас чем-нибудь, пожалуйста. Что все закончится, там, не знаю, люди перестанут употреблять наркотики, найдут таблетку волшебную.
Достойный труд получат.
Ну, к сожалению, полностью искоренить наркоманию, наверное, не получится ни сейчас, ни там, через 100 лет, ни через 1000 лет. То есть в любом случае будут оставаться люди, которые употребляют наркотики. Но задача заключается в том, чтобы максимально снизить это количество этих людей. И такие прецеденты есть. Например, очень интересный пример – это Китай. В 19 веке там употребление наркотиков в Китае там было чудовищно распространено. Там чуть ли не каждый четвертый был употребление наркотиков. Велись так называемые опиумные войны с Британской империей, которая продавала этот опиум крестьянам. Но потом в результате где-то так 40-50-е годы, там,
20-го века.
Да, 20 века, наркомания в Китае была полностью искоренена, и сейчас там незначительные какие-то проценты, только доля процентов населения.
Что так делают в Китае с наркоманами?
Репрессивная наркополитика.
Расстреливают.
Так что
на улице, на площади.
Ну, на третий раз.
Так что снизить масштабы наркомании можно. Можно очень сильно.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях был начальник научно-исследовательского центра Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Батыршин Ильнур Ильдарович, спасибо большое за то, что вы нашли время. Мне помогал Коклюгин Николай Владимирович, врач-психиатр-нарколог, методист по профилактике зависимого поведения детей и подростков. Спасибо, Николай.
Спасибо.
И с вами была я, Юлия Павлюченкова. Это программа «Рай истины и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Спасибо. До свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
До свидания. Спасибо.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ.